ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 5, Прохлада, святой сын Хираньякашипу. Текст 27. Сантихия садхаво локе дурмайтрашчадхама вешина тишам удетягхам кале рога патакинам ива. Перевод. Тот, кто когда-либо совершал грехи, со временем непременно начинает болеть. Точно так же в мире есть много обманщиков, которые выдают себя за наших друзей. Однако рано или поздно по их действиям становится ясно, что на самом деле они наши враги. Комментарий Шрилы Прабхупады. Хираньякашипу очень хотел, чтобы его сын Прохлада получил достойное образование, и потому он был крайне недоволен Шандой и Амаркой. Услышав из уст Прохлады слова о преданном служении, Хираньякашипу тут же стал смотреть на его учителей, как на врагов, выдающих себя за друзей. Слова «рога патакинам ива» указывают на то, что болезнь – это следствие тяжких грехов и одно из самых жалких состояний материального бытия – джанма мритью джара вьядхи. Болезнь говорит о том, что человек в прошлом совершил какой-то грех. В Смрити Шастрах сказано «брахмага кшая рога сья цурапа шьява дан така». Сварна Хариту Кунакхи Душчарам Гуру Талпага. Убийцы брахманов позже заболевают туберкулезом. Пьяницы становятся беззубыми. У тех, кто воровал золото, возникают болезни ногтей. А грешники, вступавшие в половые отношения с женами старших, заболевают проказой и другими кожными болезнями. О магьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун витамина тасмай шри гурави намаха шри чайтанья манобиштам стапитаме на бутале сваям рупа кадамахьям дадати свападантикам ванча калпатурубьяшча крипа синхупья эвача патитанам паванибью вайшнавипью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама 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 Хари Хари. Итак, сегодня мы отмечаем день явления Господа Нарисимхи. И этот день напоминает нам о том, что Верховный Господь является источником лучшей защиты для живых существ. Живое существо является маленькой частицей Абсолюта по своей природе. И в духовном мире живому существу не угрожает ничего. Главным врагом живого существа в духовном мире является его собственная свободная воля. Больше других врагов нет. Но когда это живое существо попадает в мир материальный, вот тут врагов очень много оказывается. Сама по себе материальная природа враждебна живому существу. По одной простой причине, что она скрывает нашу духовную природу. Даже если никто на нас не нападает, ничего такого внешне плохого не делает, сам факт, что живое существо, вечная душа, покрыта материей, уже нехорош для души, потому что даже гуна благости может породить всевозможные формы отклонений. Что уж говорить о том, когда живое существо покрывается более низкими гунами, страстью и невежеством. Поэтому материальная природа, даже без какой-то агрессии открытой, она уже работает всегда против живого существа, покрывая его иллюзией и не позволяя раскрыться всему потенциалу души. И поэтому здесь, в материальном мире, живому существу очень много чего угрожает. Угроза бывает очевидная, агрессивная угроза. Вот. Когда на нас нападают конкретно что-то такое, у нас пытаются отобрать, какое-то насилие совершить, такая агрессивная угроза. Но, как я сказал, такая, может быть, тихая угроза, мягкая, ненавязчивая, кажется по виду не опасная и оттого еще более опасная. Как сказано в Шримад-Бхагаватам, «Падам, падам, яти падам, натешам». В этом материальном мире на каждом шагу подстерегают опасности. Если мы их не видим, значит мы слепые. Потому что опасности могут быть активными, а могут быть пассивными. Просто в виде каких-то объектов чувств, которые привлекают наше внимание и так далее. И все это является опасностью для духовной жизни живого существа, для его духовного будущего, для духовной перспективы. Поэтому разная сфера опасности. И поэтому здесь, в этом материальном мире, живое существо нуждается в защите определенной. И люди разработали всевозможные системы защиты от каких-то внешних врагов. У них есть армия, защищающая границы от внутренних врагов, милиция или полиция. Еще какие-то разные средства самообороны, защиты, страховые компании, здравоохранение, что-то еще. Это то, что защищает живое существо от разнообразных форм опасности в этом мире. Но даже эти системы часто не срабатывают. Какая страховая компания может вас защитить, когда вы падаете с крыши, допустим? Они могут выплатить страховку вашим родственникам, но вас они ловить не будут, это однозначно. Вот. В то же время в Шримад-Бхагаватам описана эта ситуация, когда слуги Хираньякашипу бросали прохлада буквально с вершины откоса, то он вдруг почему-то становился невесомым. Как перышко, если бросаешь, оно так начинает медленно, или лист, опадающий с дерева, он не может разбиться, потому что его, так сказать, как такие свойства аэродинамические таковы, да, что он так спокойно планирует, и ничего с ним не происходит. И вот прохлад, который по всем правилам должен был упасть и разбиться, ради этого его и кидали, он приобрел вот такое вот качество почему-то перышко. И так, как будто на каком-то невидимом парашюте он так медленно спустился, и говорится, что его Вишну в свои ладони принял. На него не действовали другие законы этого мира, на него не действовало кипящее масло, в которое его кидали. Вот. На него его не кусали ядовитые змеи, слоны, которые должны были его растоптать, они его не топтали. То есть всевозможные такие необычные явления, которые происходили с прохладом, они говорили о том, что у него была защита какого-то другого, более высокого порядка. У меня есть просьба, пожалуйста, от входа все рассредоточьтесь, бежать никуда не надо, эвакуации не предвидится, потому что люди, которые опаздывают, им некуда просто сесть. Они не чемпионы мира по прыжкам в длину, они через вас не могут перепрыгнуть. Так. Да, и пусть тут такой будет коридор небольшой. Путь в духовный мир. Итак, у прохлада была защита какого-то другого свойства. Причем интересно то, что прохлад рос в совершенно неблагоприятных условиях. Мы знаем такую вещь, что основа успеха в духовной жизни – это духовное общение, садху-санга. Если духовное общение, садху-санга есть, то, в общем-то, у человека всегда есть какая-то поддержка, какое-то вдохновение. И если этой поддержки нет, то очень трудно развиваться. Мы это можем на себе почувствовать, когда мы находимся в окружении преданных духовных людей. Мы полны энтузиазма, все хорошо, даже какие-то возникают проблемы. Есть кем посоветоваться, есть откуда получить силу и поддержку. А если, допустим, этого нет, то очень и очень тяжело. И здесь мы видим удивительный пример того, как прохлад не опускался в маю, в материальную энергию при полном отсутствии садху-санги. При полном отсутствии. То есть это был удивительный случай того, как, находясь в самых неблагоприятных обстоятельствах, какие только можно придумать, кого из нас... Наши собственные отцы, родители пытаются убить, кидают с крыши там, или еще что-то, травят какими-то змеями. Я думаю, что никто здесь не может пожаловаться на такую судьбу, как у прохлады была. Даже близко ничего такого нет. То есть ситуация у прохлады была чрезвычайная, можно сказать, как сейчас модно говорить, экстремальная. Вот. И несмотря на такую очень тяжелую обстановку, вокруг не было ни одного преданного, прохлад не впал в маю. Это говорит о том, что кроме санги, кроме такого внешнего общения, есть кое-что еще. Например, сейчас родители говорят, как же мы там своих детей в школу отдадим, эти школы, это вообще там скотобойни наших детей, научат курить, пить, материться и все прочее, как же они там. Но ничего, мы все, никто из нас не ходил в гурукулу, мы все ходили в какие-то материальные школы. И тем не менее, мы не приняли систему ценностей материальную. Если человек не хочет пить, его ничем не заставишь. Если он не хочет курить, он не будет курить. А у него есть какая-то внутренняя система ценностей. Это говорит о том, что хотя общение чрезвычайно важно, есть вещи еще более важные, чем общение. И Прохлад продемонстрировал это, что внутри была такая мощная система ценностей. Конечно, это тоже сложилось вследствие общения в чреве матери. Пока он еще находился в чреве матери, его учитель Нарада Муни давал наставления ей, вот, но она как-то все это немножко пропустила мимо ушей, а Прохлад, поскольку делать ему было больше нечего в чреве матери, он все это внимательно выслушал, впитал в себя. И теперь вот это послание, оно настолько изменило его сердце, что никакая внешняя вот это вот асад-санга, то есть общение с материалистами, не могли из него преданность Верховному Господу вытравить. То есть вот удивительный такой пример, который нарушает все правила. Его не волновала какая там санга вокруг. Он становился источником санги, общения, а не он требовал «дайте мне сангу». Вот, естественно, что для этого нужно иметь, как говорится, кое-что за душой, что-то такое внутри иметь. И Прохлад Махарадж имел наставление своего духовного учителя, которые сформировали его разум. Иногда мы получаем наставление духовного учителя, слушаем, у нас куча дисков, записей духовного учителя, но они не всегда формируют наш разум. Разум может оставаться прежним. Когда мы поем каждое утро эти слова из молитвы духовному учителю Шри Гуру Чарана Вакья, а Гуру Мукха Падма Вакья Читати Корья Аки, что слова духовного учителя должны стать как бы сутью моей жизни, буквально мою читту Читати Корья Аки, они формируют мое сознание, делают его таким вот направленным на Бога. То есть вот смысл санги, не просто с кем-то пообщаться, а что вследствие этого разум приобретает такую высокую цель. В этом материальном мире, как правило, у людей у всех есть какая-то цель. Вот, и им не нужен учитель, чтобы эту цель поддерживать. Потому что цель их называется преяс, то есть она перед носом, она видна, эта цель, наслаждение чувств. И нам об этой цели напоминать себе не нужно. Реклама это все делает, все окружение, вся материальная культура нам постоянно напоминает о цели жизни. Наслаждайся, наслаждайся. Мы ее забыть не можем никогда. Ни днем, ни ночью этой цели не можем забыть. А в духовной жизни цель настолько высока, цель достичь любви к Кришне, что о ней нужно постоянно напоминать. Окружающая культура не напоминает нам о высшей цели, она наоборот заставляет нас забыть о ней. Поэтому должен быть кто-то, духовный учитель или общество вайшнавов, которое своими наставлениями постоянно напоминает об этой цели, поскольку она очень высока, и она постоянно ускользает из нашего понимания. Поэтому должен быть кто-то, кто эту духовную цель постоянно сообщает нам, постоянно напоминает, кто мы такие, и возвращает наш распылившийся разум опять к этой единой цели. И вот Прохлад, пожалуйста, проходите, Прохлад обладал таким удивительным сознанием, что несмотря на отсутствие внешнего благоприятного общения, он был настолько стоек и тверд в духовной жизни, что ничто не могло его свернуть с этого пути. И вот как раз в этом стихе, который мы прочитали, об этом говорится, что эти стихи, которые мы прочитали, это, как ни странно, слова, принадлежащие Хираньякашипу. И он говорит, тот, кто когда-либо совершал грехи, со временем непременно начинает болеть. Точно так же в мире есть много обманщиков, которые выдают себя за наших друзей. Однако рано или поздно по их действиям становится ясно, что на самом деле они наши враги. Итак, он отдал своего сына на обучение учителям, брахманам Санди Амарки. И через какое-то время, когда Хираньякашипу пожелал узнать, чему же его сын научился в школе, он спросил его об этом, и сын начал излагать ему основы преданного служения. И он был полностью поражен. Представьте себе, если вы хотите, чтобы ваш ребенок воспитался как бы таким благополучным образом, вы сажаете его на колени, говорите, ну что там, чему ты научился, и он начинает там излагать какие-нибудь там принципы криминальной жизни вдруг, да, там, как там что делать, как кого убивать, воровать, или еще у них там тоже какие-то свои законы есть, вы бы, наверное, дар речи потеряли. Примерно вот так же дар речи потерял Хираньякашипу, потому что он хотел, чтобы Прохлад стал первоклассным асуром. Асура – это волюнтарист, который противопоставляет себя воле Бога, который устанавливает свои законы. Естественно, он хотел, чтобы Прохлад обучился политике, дипломатии, всем остальным премудростям, которые помогли бы ему стать хорошим царем, а уж, так сказать, Хираньякашипу дал бы ему свои демонические благословения. И тут вдруг Прохлад начинает излагать совершенно какую-то противоположную концепцию. И в связи с этим Хираньякашипу этот стих произносит, что вот вы негодяи, я вам поверил, учителя называется. Вот. А вы вместо того, чтобы обучить его всем наукам материальной жизни, обучили его черт знает чему. Буквально там сказано «асара». «Асара» это обозначает «вздор». «Сара» это «суть вещей». «Асара» это обозначает «бесполезный», «глупый». Итак, вы обучили его какому-то вздору вообще, который не имеет никакого отношения к нашей жизни. Так мы часто слышим. Люди говорят, чем вы занимаетесь? Какой-то вздор вообще, непонятно что. То есть преданное служение не имеет никакого практического применения в этой жизни вообще. Что там? Вас просто денег вам за это не платят, значит, вы просто какие-то вы загипнотизированы, зазомбированы. Итак, Хираньякашипу говорит, вы на самом деле мои враги, я вам поверил, думал, что вы друзья. А вы моего сына научили какому-то вздору, асара, какой-то чуши непонятной. Вот. И он говорит, все ясно. Вы только по виду, мои друзья, а по действиям становится с течением времени ясно, кто есть друг, а кто есть враг. И позже эти два учителя, Прохлада, Санда и Амарка, начинают оправдываться. Они говорят, мы не учили этому, мы не учили, мы таких вещей сами не знаем, откуда мы знаем. Вот, они асура-гуру, они учителя демонов, то есть они не знакомы с принципами преданного служения. Они говорят, мы ничему не учили, но у него почему-то какая-то природная склонность уже есть, откуда это непонятно у него такая васана, такая склонность изнутри. Вот. И Хираньякашипу тоже озадачился этим вопросом, и Санда и Амарка, они были полностью поражены, как это Прохлад вдруг говорит какие-то вещи, о которых они даже вообще не упоминали, и близко. То есть это как раз вот и есть доказательство того, что система ценностей, с которой человек приходит из прошлой жизни, она порой пересиливает даже влияние Санги. Хотя благоприятное общение всегда хорошо, вот, но даже без благоприятного общения, если человек хочет, в принципе, он может практиковать духовную жизнь. И Прохлад как раз является таким вот удивительным примером. В противном случае можно настолько разбаловаться, что вообще, если у меня 10 раз в год не приезжает духовный учитель, все, я начинаю уже сокрушаться, вообще нет никакой санги, нет никакого общения, я не могу практиковать духовную жизнь и так далее. Вот. То есть такая забота духовная, она является очень важной, но также когда ее слишком много, люди перестают все эти вещи ценить и практически не способны этим пользоваться. С другой стороны, дефицит чего-то, дефицит какого-то общения, он наоборот заставляет ценить какие-то вещи. Когда чего-то мало, ты начинаешь ценить все эти вещи. А когда чего-то много, тогда человек может расхолаживаться и как-то уже не так трепетно относиться ко всем этим вещам. Когда мы видим гуру первый раз, о, мы смотрим ему в рот, о, духовный учитель, что он скажет, там, удивительные вещи, ловим каждое его слово, переслушиваем эту первую лекцию 100 раз, пока не выучим ее наизусть, потом через какое-то время уже с какой-то прохладцей, уже без какого-то особенного внимания. Вот. То есть, когда слишком много чего-то, все доступно, это теряет свою ценность в наших обусловленных глазах. Но Прохлад Махарадж не имел такой возможности, поэтому он очень цепко, крепко держался за те наставления, которые он получил еще в чреве матери. И вот удивительно то, что как раз вот в этом и состоял как бы секрет его защиты. То есть он был защищен благословениями Верховного Господа, потому что он следовал наставлениям духовного учителя. У Прохлада Махараджи не было возможность совершать какое-то активное преданное служение. Он пытался проповедовать своим одноклассникам, также вдохновлял их петь киртан, что-то им говорил о Кришне. Это без сомнения преданное служение. Вот. Но это было все очень ограничено. Он мог говорить о Кришне лишь тогда, когда учителя уходили на перемену. Вот. Только в какие-то маленькие промежутки. И поэтому основная его практика преданного служения была какая? Смаранам. То есть считается, что Прохлад Махарадж тот, кто достиг совершенства в духовной жизни благодаря памятованию. Смаранам. И вот, поскольку у него не было такой возможности активно как-то служить, что-то еще, проповедовал лишь урывками, он не мог нигде у себя установить мурти Кришны, поклоняться ему, потому что на этом все бы закончилось. Вот, и поэтому Кришна жил у него в уме, он жил в таких экстремальных обстоятельствах. И вот это как раз и было главной его защитой. То есть Прохлад Махарадж находился как будто под каким-то таким вот невидимым колпаком. Это то, что Кришна в Бхагавадгите описывает как «Амагатманасту мампардха дайвим пракрити машита». То есть великие души – это те, кто находится буквально под покрытием божественной энергии, дайви пракрити. «Баджанти ананья манасо» – их ум не отклоняется от меня. «Баджанти ананья манасо» – манас, ум, ания – это другое. «Ан-ания» обозначает ни на что другое, их ум не отклоняется. Вот, то есть в таком он находился состоянии, Прохлад, что вся окружающая среда, она не сильно его привлекала, она не соответствовала его внутренним ценностям и убеждениям. Поэтому Прохлад Махарадж внутренне постоянно медитировал на Верховного Господа. И поскольку Господь обладает трансцендентной природой, хотя по виду Кришны как бы рядом не было, вот, поскольку Кришна может также легко войти в ум и находиться в уме, то вроде бы Прохлад был внешне совершенно беззащитным ребенком, не было никакой у него такой опоры, чего-то еще. Но, что бы ни пытался сделать с ним Хирани Кашипу, он не имел в этом успеха. И в конце концов он взбесился, он говорит, что является источником той силы, которая защищает тебя. Он сказал ему очень просто, источником всей силы является один источник, одно и то же. Что защищает тебя, то защищает и меня, Верховный Господь. Это принцип пошанам, или защита. Одна из энергий Верховного Господа, которая защищает живые существа. И в этом материальном мире мы знаем, что один из принципов материального существования – это бхая, страх. И страх порождает необходимость в защите. И поэтому люди хотели бы, чтобы была какая-то стабильность, была какая-то защита. Они готовы на все, чтобы только их защищали, чтобы у них были крепкие двери, чтобы как-то они чувствовали стабильность в завтрашнем дне, во всем. Их волнуют многие разные вещи. Их и финансовая стабильность волнует, и психологическая, и всякое разное. Вот. И поэтому они пытаются со всех сторон забаррикадироваться, застраховаться, чтобы они были защищены. Вот. Но реально мы видим, что живые существа в этом мире, если они не имеют защиты Господа, если Господь не защищает их, то никакой реальной защиты у них нет. Вы можете куда угодно спрятаться в какую-нибудь, так сказать, за свинцовые стены от радиации, в какую-нибудь там барокамеру или куда-нибудь еще. Вот. Но если живое существо не имеет благословения Верховного Господа, то изнутри параматма, которая находится в сердце живого существа, изнутри Кришна разрушит это живое существо. Вот. То есть от Бога укрыться невозможно. Если живое существо греховно, то вот здесь приводятся примеры, что те, кто когда-либо совершал грехи, со временем начинают болеть. Здесь приводится целый список диагностика. Убийцы брахманов позже заболевают туберкулезом, пьяницы становятся беззубыми, у тех, кто воровал золото, возникают болезни ногтей, а грешники, вступавшие в половые отношения с женами старших, заболевают проказой и другими кожными заболеваниями. То есть, ну, такая краткая такая симптоматика есть, по которой можно понять, что человек болеет, страдает и так далее вследствие нарушения какого-то закона. И он не защищен. Никто не может от этого его защитить, от всех этих последствий. Вот. Когда же человек становится на путь преданного служения, это не обозначает, что его проблемы сей момент перестают существовать. Конечно же, нет. Какое-то время на тело его по-прежнему продолжает распространяться карма, обусловленно сохраняется какое-то время, но по меньшей мере защищено его сознание. То есть, когда человек практикует бхакти, преданность, то его сознание приобретает такое особенное качество, это качество называется сдхитадхир. В Бхагавадгите Кришна описывает сдхитадхир муни. Это мудрец, обладающий твердым разумом. И дхи это сознание, а стхита это обозначает буквально такой стабильный, крепкий, который невозможно вышибить из седла, выбить ничем. И вот эта вот стабильность разума, духовного, стабильность сознания, это то, что позволяет человеку держаться в норме, в нормальном состоянии, даже когда какие-то остатки прошлой кармы приходят к нему, какие-то неприятные внешние обстоятельства с ним происходят. То же самое, то, что происходило с Прохладом, без сомнения, было какими-то остатками его прошлого. По-моему, в Нарасимха Пуране где-то говорится о том, что он вообще в прошлом каким-то бандитом был, прохлада. Вот, и когда он там скрывался от преследователей в каком-то разрушенном храме, Вишну или Нарасимхе, он ночь как раз или на Икадыш, или на Нарасимха Чатурдыши он провел в состоянии бодрствования. Он не спал, не ел и молился. Таким образом он совершил такое сукрити, огромное неосознанное агьята сукрити. И потом это проявилось в том, что появился учитель Нарада Муни, дал наставление. И вот вам, пожалуйста, полная трансформация личности. То есть, когда человек так искренне предается Господу, то может произойти вот такая вот сильная трансформация, позитивная. И отсюда мы можем понять, что защитой, настоящей защитой, защитой от всего является защита Господа, который проникает повсюду. Все остальные формы защиты, они очень ограничены. Никакой там МЧС, никакие там всякие другие силы, они не могут защитить человека реально от многих опасностей. Они могут потом, постфактум уже, что-то такое там делать. Вот. А реальная защита осуществляется только тем, кто проникает повсюду. И способностью проникать повсюду обладает только одна личность. Только одна личность, Верховный Господь. Это его природа. Васудева. Васудева обозначает... Васу обозначает жить, Дева это Господь. Васудева это Господь, который живет повсюду. То есть это всепроникающий аспект Верховного Господа, Васудева. И это также одно из имен Параматмы Васудева. И поэтому реальная защита исходит только от него. Хотя современным людям может показаться, что как это какой-то невидимый Господь может защищать человека. Но иногда мы слышим, люди говорят фразы типа там «повезло, в рубашке родился» или еще что-нибудь такое. В какой рубашке? Ну какая реально рубашка сможет защитить? Ну какая рубашка? Что люди в рубашках не страдают, что ли? Да все в рубашках и все проблемы. Вот. В рубашке родиться имеется в виду какая-то другая рубашка, какая-то кавача, какая-то броня, которая защищает реально живое существо. И самое главное, от чего нужно защищаться, это не от того, о чем думают люди. Когда Кришна описывает разные типы разума в Бхагавад-гите, он говорит, что те, кто находится в страсти и невежестве, они не знают, чего нужно бояться, а чего не нужно бояться. Понимаете? То есть люди видят опасности не в той стороне, вообще говоря. То есть они не знают, чего нужно бояться. Они думают, что бояться нужно какой-нибудь там опасной секты. Вот. А материальной природы бояться не нужно. Хотя в действительности вот, материальной природы бояться нужно, а духовности бояться не нужно. Люди говорят, сейчас ты там наслушаешься чего-нибудь, и все, так сказать, и конец твоей жизни материальной придет, вот станешь непонятно кем. То есть они боятся того, что человек вдруг начнет духовную деятельность. Они боятся того, что человек вдруг прекратит материальную деятельность, хотя этого бояться не нужно. К этому нужно стремиться. Но когда мозги вывернуты наизнанку вожделением, страстью, невежеством, всеми этими вещами, то человек не может правильно понимать все эти вещи. Там же в Шримад Бхагава, там в 7-й песне такой стих есть, где Прохлад говорит: «О мой Господь, вследствие похотливых желаний, преследующих человека с рождения, его чувства, ум, жизненная энергия и тело не могут правильно функционировать. А его религиозность, терпимость, разум, скромность, богатство, сила, память и правдивость уничтожаются вожделением». Вот чего бояться нужно. Вот чего нужно бояться. То есть здесь Прохлад Махарадж, находясь в освобожденном состоянии сознания, видит все вещи в правильной перспективе. И он говорит, чего нужно бояться. То есть сейчас люди обнимают то, чего нужно бояться, и шарахаются от того, чего не нужно бояться. Это обозначает, что они совершенно не понимают, какова цель жизни и что с ними происходит. И поэтому самое главное, от чего живое существо должно быть защищено, и о чем нужно просить Верховного Господа, чтобы он нас защитил, это вот эта вот болезнь сердца. Болезнь сердца, как там также сказано в Шримад Бхагаватам, камахридрогам, вожделение есть болезнь сердца. Самая главная болезнь сердца, которая, собственно говоря, и создает все остальные опасности. То есть опасности... Внешней опасности возникает тогда у живого существа, когда живое существо начинает активно проникать в материальную природу. Если вы помните, недавно у нас 5 занятий мы проходили эту тему, история царя Пуранджаны. Вот, и мы разбирали во всех деталях все эти аллегории, которые в этой истории находятся. Вот, и там говорится, что как царь Пуранджана, живущий в этом теле, наслаждающийся в этом теле, как он ходил во внешний мир, какой-то там город Грамаку со своим другом Дьюманом, то есть он ходил наслаждать свои чувства при помощи всяких разных божеств, которые эти чувства освещают и так далее. И чем больше ходок живое существо делает в материальный мир, во все эти города, город такой, то есть каждое чувство предлагает нам какие-то разные формы наслаждения, тем больше опасностей. И почему живое существо ходит в этот материальный мир? Зачем ему нужно все это наслаждение? Это все происходит от внутренней пустоты. То есть, поскольку внутри нет ничего, то живое существо... Представьте себе, что вы находитесь дома, где вообще ничего нет. Вообще голые стены и вообще никаких объектов чувств. Что вы будете делать? Вы будете из окон пялиться, а что там такое интересное наружу? Что там такое? Вот. Но если у вас дома интересно, если у вас богатая библиотека, видеотека, что-то еще, дома у вас все наслаждения есть, все, что хотите... Вот. Тогда вам этот внешний мир кажется совершенно неинтересным. Но когда внутри у вас дома вообще хоть шаром покати, только въехали в новую квартиру, вообще ничего нет интересного совершенно. Вот. Тогда внешний мир кажется таким очень привлекательным. Вот. Поэтому самая главная защита, в которой живое существо нуждается, это защита от внутренних врагов, от всех этих внутренних болезней, которые порождены одной единственной причиной. Мы знаем, что причина всех причин в этом материальном мире, всех этих проблем, состоит в том, что живое существо отошло от Бога. Как только оно отошло от Бога, тут же появляется опасность. Тут же появляется опасность. И когда мы видим, идет ребенок, маленький ребенок на улице, когда он рядом с родителем, у нас никаких вопросов не возникает, ему ничего не угрожает, никакие опасности не угрожают. Но если вы вдруг посреди где-нибудь города, какой-то шумной улицы, увидели там какого-нибудь годовалого, двугодовалого ребенка, без взрослых в окружении, совершенно однозначный вот опасно. Он будет выть, кричать там мама или папа, что-нибудь такое. И все понимают, все начнут там искать, где мама, где папа, кто ребенка потерял. Потому что это ненормально для такого маленького ребенка быть одному посреди, значит, какого-то опасного мира. Все сразу же напрягаются по этому поводу. Но когда этот же самый ребенок на этой же самой шумной улице держится за руку своих родителей, ни у кого нет никаких вопросов, ни у кого нет никаких тревог. То есть момент, с которого начинается как бы наш опасный путь, опасная эта материальная жизнь, это момент, когда живое существо забывает о Верховном Господе. Нет смысла долго говорить о причинах отхода живого существа от Бога. Прабхупада говорил, мы забыли, мы отвернулись и так далее. Разные мнения по этому поводу существуют. Так или иначе, когда между живым существом и Богом появляется дистанция, когда мы, как говорится, Кришна Бахир Мукхагана, отворачиваем свое лицо в сторону от Верховного Господа, вот тут-то и начинаются все беды живого существа. И теперь никакие службы безопасности, никакие, так сказать, внешние агентства и прочие вещи, ничто не может защитить нас от настоящей опасности, пока живое существо не воссоединилось с Верховным Господом. Поэтому мы знаем одну такую вещь, что когда мы опять восстанавливаем свои отношения с Кришной, первое, что появляется у человека, у преданного внутри, это чувство глубокого покоя и защищенности, как поет там, в этой песне Говинда Дас, да, это Баджа Хуремана, да, что Баджа Хуремана Шри Нанда Нандана Абхая Чарана Равиндаре. Служи лотосным стопам сына Нанды, ибо только у них ты обретешь бесстрашие. Это вот Абхая. Абхая обозначает нет страха. Страх, как я сказал, Абхая, это основа материального существования. Боятся люди, боятся. Вот это вот боязнь, это от этого корня, бхая, страх. Вот. И есть чего бояться, потому что на каждом шагу действительно и для ума, и для тела это опасность существует. Но когда преданный глубоко внутренне связан с Кришной, тогда он становится абхая. Потому что как раз происходит такая вот ситуация, что ребенок нашел своего родителя, все, они как бы воссоединились. И теперь ребенок, хотя он и мал сам по себе, он ничего, собственно говоря, не может в одиночку, он очень уязвим. Но когда он находится рядом с родителем, он чувствует себя полностью спокойно. Вот. То есть найти Бога, это найти папу, называется. Папу с мамой, Кришна нам за папу и за маму. Он говорит, я и мать этой вселенной, и отец этой вселенной, и мать, все, так сказать. Вот. И поэтому... Если, так сказать, всю эту историю, из этой истории прохладу не только сюжетную линию извлекать, а если самые, так сказать, эти вот философские аспекты извлечь оттуда, то Явление Нарисимхи, это явление Верховного Господа к живому существу в момент крайней опасности, когда уже, так сказать, ничто не может его защитить в этом мире, все, так сказать, материальные механизмы, они уже сломались, вот, никакие материальные законы, ничего здесь уже не может защитить это живое существо. Единственная надежда остается, это сам Верховный Господь, который превосходит все материальные законы, который нарушает, как бы превосходит все правила, для него не существует никаких правил. Вот, мы знаем из Махабхараты, как Кришна защищал Арджуну, когда Арджуне нужно было выполнить свой обет, когда он поклялся до захода солнца убить этого Джаядратху, который убил его сына Абхиманию, вот, то все уже, так сказать, казалось бы, время работало против Арджуна, он не успевал этого Джаядратху в самый конец поместили, его нужно было догнать, это было очень тяжело. Вот, но поскольку Кришна повелитель времени, вот, то он что хотите сделать, он солнце из-за горизонта вытащит, он ход земли вспять повернет, что угодно, потому что он сам Кала Пуруша, он сам божество времени. Вот для него время это как резина, он может растянуть, может сжать. Это мы ничего не можем с временем поделать. А Кришна что угодно может с временем поделать. То есть, благодаря контакту с Верховным Господом возможно то, что называется чудо. Чудо это обозначает вмешательство духовной энергии в материальный мир. Люди говорят, такого не может быть. Если вы сейчас возьмете и расскажете какому-нибудь обычному человеку про все те чудеса, которые происходили с прохладом, какой он был неуязвимый, они скажут, этого просто не может быть, это ерунда, потому что это противоречит всем материальным законам. Да, Верховный Господь выше всех законов. Вот. И поэтому люди не склонны верить всем этим штукам, как что-то такое, вдруг какое-то чудесное излечение, или какая-то там чудесная защита, или что-то еще, какое-то чудесное спасение. Вот. Они не склонны этим вещам верить, потому что это идет вразрез с традиционным таким шаблонным мышлением, которое по законам материального мира. Но благодаря тому, что Верховный Господь выше материального мира, и мы можем быть связаны с Ним преданным служением, вот тогда и существует этот феномен чуда, то есть вмешательство духовной энергии, которая как-то вспять все эти материальные законы поворачивает, и человек, как говорится, сухим из воды выходит. То есть это и называется эффект чуда. И практически у каждого преданного есть какой-то опыт, когда в какой-то совершенно трудной, невозможной, безнадежной ситуации вдруг происходили какие-то необычные чудеса, агрессивные люди вдруг смягчались, вот какая-то опасность вдруг куда-то отступала и так далее. Вот это все обозначает вмешательство Верховного Господа. Когда Верховный Господь приходит, тогда он приходит не один, он приходит со своими энергиями. И его энергии, они делают эти чудеса. И вот человек в огне не горит, и в воде не тонет, и гравитация на него не действует, и никто его, так сказать, не кусает, не топчет и так далее. Вот, были и случаи даже из христианской истории, когда первые христиане, они тоже, так сказать, прошли через серьезные аскезы, их воспринимали как какая-то такая непонятная секта, отколовшаяся от традиционного иудаизма. Вот, никто не мог понять, о чем они, собственно говоря, пытаются поведать людям. И многих этих первых христиан их тоже убивали, пытали, кого-то там кидали в клетки к хищникам. Римляне, они очень любят все эти вещи. Там почему-то вообще, вы знаете, испанцы какую-то кориду любят, эти самые там бои гладиаторов, как кто-то кого-то там разорвет, убьет, и они этих христиан кидали в клетки голодным львам. Вот. Если это был какой-нибудь продвинутый христианин, то, говорится, даже их голодные львы не трогали, потому что он так медитировал на Верховного Господа, который находится в теле того же самого льва, что этот лев уже начинает испытывать чувство полного удовлетворения. Желудок, кажется, его наполнен. Ему уже есть не хочется при виде произведения этого человека. То есть всякие такие разные необычные чудеса могут происходить. И нам не нужно обязательно какое-то такое вот подтверждение. Покажите мне чудо, тогда я поверю. Вот. Если человек просто практикует серьезную духовную жизнь, то эти чудеса сопровождают его каждый день. Вот. На преданных зачастую вообще не распространяются какие-то законы этого мира. Они могут вообще нигде не числиться, нигде не значиться, вот, никуда быть не вписанными и при этом жить не хуже других. Вот. Возникает вопрос, что за механизм такой? Они, так сказать, нигде им ничего не полагается, никаких там пособий и так далее, ничего этого нет. Вот, и тем не менее, они, смотришь, вообще живы-здоровы, еще там по заграницам разъезжают, там, и такие счастливые, улыбаются. Ну, что такое? Что происходит? Вот это действие духовной энергии. И чем более человек предан Верховному Господу, тем больше эта духовная энергия проявляется. Вот поэтому, хотя, может быть, в нашей жизни не обязательно проявится такой сюжет, как в жизни Прохлада, чтобы Нарисимха Дев вышел из колонны или что-то еще. Вот. Этот же самый принцип осуществляется постоянно, то духовная энергия, исходящая от Кришны, защищает живое существо. Поэтому Нарисимха Дев – это как бы главный гарант. Прабхупада еще вел поклонение Нарисимхе в Исконе. А в связи с тем, что Искон стал развиваться на западной почве. То есть он вынес Шрила Прабхупада это послание из Индии в западный мир, где эта культура была незнакома, непонятна многим людям сначала. Вот, и поэтому были какие-то и агрессивные происки против преданных. И он сказал, вы должны повторять эту Нарисимха Пранаму, мантру поклонения Нарисимхи. Вот. И преданные стали чувствовать на себе эту защиту. В Майяпуре спустя какое-то время после открытия этого основания, вернее, этого комплекса, тоже были беспокойства. Вот, агрессия со стороны мусульман была, всякие разные такие негативные вещи. И с тех пор, как было установлено Мурти Господа Нарисимхи, все эти вещи практически прекратились. То есть мы видим, что Нарисимха реально проявляется, когда живые существа связаны с ним. То есть это такой Верховный Господь в виде защитника преданных в этом материальном мире. Вот потому что здесь, в материальном мире, как я сказал, очень много различных видов опасности угрожает нам. Вот. И поэтому появилась такая необходимость. Вот. Он не заменяет нам Кришну, а с Нарисимхой невозможны, может быть, такие сокровенные сладостные отношения, как с Кришной. Но поскольку мы находимся в материальном мире, Господь Нарисимха здесь как такой страж, как страж духовного порядка нужен. И поэтому Шрила Прабхупада ввел этот стандарт. Изображение Нарисимхи стоит на алтаре, и утром, и вечером преданные поют Нарисимха Пранаму, некоторые носят там какие-то Нарисимха Кавачи, некоторые читают мантры Нарисимха Кавачи. Вот. И все эти вещи действуют, потому что Верховный Господь, ему нравится защищать своих преданных. Это вполне естественно. Родителю нравится защищать своих детей, Кришне нравится защищать своих преданных. Вот, поэтому в этот день мы имеем возможность немножко глубже понять важность этой аватары, лила-аватары Господа Нарисимха Девы, и понять, что он является на самом деле защитником и единственным гарантом нашей безопасности. Никакие остальные силы этого мира, они способны защитить нас. Внешне они могут что-то такое сделать, внешне какие-то есть профессионально подготовленные охранники, которые до какой-то степени могут кого-то защитить. Вот. Но какой охранник, какая сила самообороны может, или какие там силы, или какая, так сказать, система защиты может защитить живое существо от Майи? От Майи нас может защитить только господин Майя, только Верховный Господь. И эти внутренние опасности, на самом деле, они куда страшнее, чем внешние опасности. В конце концов, так или иначе, от какой-то болезни, или от какого-то там несчастного случая, или еще по какой-то причине, так или иначе нам это тело придется оставить. Преданные мы, не преданные, так или иначе с этим телом придется расстаться. От этого мы не можем защититься. Вот. Но чтобы сознание было защищено от вожделения, гнева, жадности, иллюзии, безумия, зависти, всех этих внутренних врагов, чтобы вот это было, для этого единственная защита является Верховный Господь. И не просто, что мы его зовем, как знаете, не просто он у нас на службе. Нет, всегда мы у него на службе остаемся. Это, знаете, хозяин может завести какую-нибудь собаку, и когда там кто-нибудь стучит или кто-нибудь там рвется в дом, он, эй, там, какой-нибудь там Рекс или Барбос, там кто-нибудь, эй, давай, там, фас на эту этого. Вот, то есть человек может нанять себе охранника, он может нанять, прикормить какую-то собаку, которая будет его защищать, но это не обозначает, что мы в таком же режиме с Верховным Господом действуем. Не то, что там, эй, Нарисимха, там, фас, давай, он его там возьми, он негодяй там, на меня. Мы не можем принять Господа к себе на службу. Мы остаемся его слугами всегда. Вот, поэтому мы не можем распоряжаться Верховным Господом и жаловаться, ну, Кришна, там, меня там побили такие-то, такие-то, ну-ка иди им отомсти за меня. Нет, мы не можем Богу приказывать, мы не можем принимать его на службу. А наоборот, мы всегда остаемся на его службе. И если человек занят преданным служением, всегда остается на службе Верховного Господа, тогда Верховный Господь сам по своей божественной воле с радостью защищает своего преданного. Как Прохлад Махарадж, он не кричал, не просил защити, помоги, он и так был уверен в этих вещах. Он знает, что Верховный Господь прекрасно понимает все эти ситуации, все это положение. Поэтому по поведению Прохлады Махараджи мы можем понять, каким должен быть стандарт нашего поведения. Что мы не приняли Господа Нарисимху себе в охранники, вот, а Он сам становится нашим охранником тогда, когда мы становимся добровольно Его слугами. Хари Кришна. Сейчас я специально, так сказать, все по часам смотрел. Под конец лекции у меня так уже запершило в горле. Это, видимо, Господь дал мне понять, что пора заканчивать лекцию. И сейчас, значит, мы дружно выйдем на лужайку, туда, наверх, к храму. И там будет проходить Агнихотра, жертвоприношение. А там же будет стоять мурти Господа Нарисимхи. Сейчас его туда принесут. И там мы пропоем определенные молитвы, которые, так сказать, будут нашим подношением Господу, прославлением Нарисимхи в день его явления. Шри Нарисимха Чатурдаши Махамахотсава Ки Джай.